Первичная проверка должна быть в том, понимаю ли я то, что необходимо исправить собственный эгоизм. Я пока что этого еще не понимаю. Забываю об этом. Этого нет, потому что главная проблема, которая это не является главной проблемой, находящейся против меня постоянно, как и написано об Аврааме. Как я узнаю, что он наследует это? Действительно, есть некое доброе желание, стремление. Но что же дальше? А дальше эгоизм вырастет, раскроется в качестве зла, в качестве злого начала, в качестве ненавистника. И тогда ты захочешь от него убежать. Вопрос в том, приближаемся ли мы к этому. Потому что вся разница между группой каббалистов и всеми остальными группами, всякими организациями, также и то, что наши товарищи всячески, те, кто были с нами в прошлом, те, кто еще будет, те, кто захотят чего-то открыть там, все, разница между ними является ли их целью исправления эгоизма или нет. В этом все заключено. Если не исправлять эгоизм, так нечего вообще там, не на что смотреть, ведь цель тогда является земной. Остаться здесь и заработать всяческие привилегии, преимущества. Однако, если целью является раскрытие истинного зла и бороться с ним, то эта группа является правильной. И человеку необходимо поэтому измерять себя, находится ли он в этом, идет в этом направлении или нет. И согласно этому должен быть весь его расчет в жизни. И тогда у него будут требования и необходимость в определенной группе. Тогда у него будет требование и необходимость в Торе, которая приводит исправляющую его силу. И тогда он тянется к спасению от собственного эгоизма, а не для того, чтобы заработать в нем как можно больше, но для того, чтобы приподняться над ним, без всякого расчета, только лишь приподняться. И с помощью этого мы должны себя проверить. Мы за или нет. Потому что вся материя, весь материал, который мы получили от Рабаши и Баал-Сулама, он предназначен для тех, кто определили уже для себя эту цель. И поэтому, когда создают какие-то планы личные, общие, в группе, должны прежде всего увидеть, приближает ли это нас к исправлению зла в нас. Когда зло в нас — это сопротивление внутреннему объединению, отдаче Творцу из этого объединения. И это все. И тогда легко определить любое действие, любую группу, любого человека и самостоятельно, увидеть, правильное ли это направление или нет. Если человек производит правильный расчет, то он выигрывает время и успевает. до конца своей жизни преуспеть в этом переходе из мира в мир. А если нет, не производит этого расчета. Если он занимается всякими компромиссами, привносит какие-то другие цели в качестве признака успеха, то в соответствии с этим, конечно, он не успевает. Оставляет продолжение на следующий кругооборот. Вот так это? Да, Асав.
Есть вопрос. Я постараюсь объяснить себя несколькими фразами. Сегодня с утра у нас было такое обсуждение всей группы. И одна из вещей, один из моментов, то, что сказал один из наших товарищей, что существует явление, когда мы иногда задаем вам вопрос на уроке, который выражает как бы слабость нашей стороны. То есть мы не добиваемся успеха, не продвигаемся и так далее. И когда это звучит от людей, что они находятся много времени в группе, появился вопрос в связи с этим. Вы отвечаете на это каждый раз заново.
Мы изучаем, что насколько человек продвигается, он ощущает себя большим нулем, большую слабость, больше ничем себя. И нечего стыдиться этого, потому что я себя измеряю не в отношении каких-то петухов, а в отношении Творца. Если я нахожусь в курятнике, так понятно, что я там герой. Но ведь если Творец раскрывается, то, конечно, я подчиняюсь ему естественным образом. Здесь нечего стыдиться. Необходимо это, конечно, объяснить и самому себе, и всему миру. Но это ведь есть понятно. Рабаш говорил, о, теперь ты немножко, сейчас ты являешься такой же тряпкой, как и я. И что, я пренебрегал им после таких слов? Это лишь говорит о том, насколько человек велик. А что он сказал? Он должен быть таким надутым, как Обама, или что там, или Перес, или еще кто-то там.
Поэтому я и спросил, что это вопрос. Просто от нескольких человек это прозвучало. С другой...
Я также не осуждаю эти вещи, не пренебрегаю человеком, который говорит мне о том, что он слаб. Я на себе это знаю, что я таков. Проблема не в слабости. Слабость, наоборот, это является очень большим постижением. Проблема в том, есть ли вместе с этим сильное желание достичь цели, когда ты разочаровываешься в собственных силах, но ты желаешь эту цель. Вот так вот. И тогда у тебя есть правильный крик. Не хватает лишь второй половины. Да.
Сейчас, секундочку, еще до этого. Я говорю только о самих, о процессе задавания вопросов. Итак, с одной стороны, вы говорите, что это показывает величие человека.
Балсулям пишет о том, что очень здорово принизить себя перед товарищами.
Так сказали, что это ослабляет их.
Это потому что они не понимают работу на Творца.
Относительно наружи.
Снаружи это может быть так, что он получит, будет получать потом от всяких идиотов всякие имейлы. 10 лет, 15 лет, и посмотрите, кто вы и что вы. Это человек, который ничего не понимает. Но если ты пойдешь даже к хасидизму, если ты посмотришь, там в качестве игры, в общем-то, не из осознания Творца, но в качестве игры вот такой, в таких обычаев, там это очень и очень принято. Ощущать себя вот таким, показывать себя таким вот, как бы бессильным и брошенным. Это они восприняли от каббалистов. Но ведь сегодняшний хасидизм, он является следствием каббалистов из Восточной Европы. Ты можешь взять там хасидские книги, и там множество таких вещей, есть рассказов, примеров, каким образом они показывают свое приниженное состояние, то, как они думают о себе, кто они такие. А как о Муше написано, ведь он был таким скромным. Так, это великие вещи, но простому народу это непонятно, они, знаешь, такие вот, насколько ты такой больше, насколько ты жирнее, насколько ты физически там показываешь себя большим петухом, так ты являешься более святым. Ну да, правильно. Из-за телевидения я не знаю, что делать, но решайте. Может быть, не стоит. А может быть, нам необходимо объяснить сразу же, что постижение собственной низости и постижение важности цели, это два этих условия, являются обязательными для того, чтобы прорвать махсом. И мы объясняем это множество раз. Может быть, необходимо еще. Да.
В этом и вопрос. Дилемма только относительно распространения внешнего. Потому что, кстати, эти реакции, это не от сумасшедших людей, которые, как вы сказали, это ученики из кампуса.
Но они не понимают. Необходимо объяснить им в кампусе и во всех остальных местах, что означает работа на Творца. Ну хорошо, необходимо просто это более соорганизовать. Я сказал им Муше тоже, что мы обязаны написать учебник для кампуса. Для первого, второго, третьего семестра. Для каждого семестра должна быть своя собственная книга, как для учителей, так и для учеников, чтобы они знали и конкретно, что им говорить, ученики, чтобы они не теряли таких вот моментов. И ученики, чтобы читали об этих вещах, ведь различные книги для тех и для других могут быть, да? И чтобы они знали и видели, и просто затем, когда они будут проводить экзамены, чтобы именно эти вопросы были на экзаменах, в объяснениях и так далее, да. В моих глазах это уважаемо, если человек действительно ощущает, что у него ничего нет. Но вместе с этим, вместе с тем, что рядом с ним должна быть важность цели. Таким образом, Баал Сулам пишет, нет более важного момента у человека, когда он разочарован в собственных силах. Нет более счастливого момента у человека. Так что ты думаешь, да?
Больше вопрос не о том, что человек чувствует, а что он показывает наружу. Как это связано с тем, что человек...
Снаружи ему нечего показывать вообще, там запрещено что-то показывать.
Но я помню, что вы с другой стороны сказали, что Рабаш, например, вы сидели, например, бессловно читали молча. Если мы что-то говорим, это все идет на распространение. И поэтому вопрос такой, как укладывается... Я не говорю о том, что человек чувствует внутри, а если то, что человек произносит, и как это влияет на людей. Как это укладывается с тем, что показать свое низменное состояние, ты влияешь на весь мир.
Мы обучаем работе на Творца всех через нас, и все. Мы показываем всем, что означает понять правильное отношение в отношении Творца, когда человек идет и приближается к этому все больше и больше, с помощью того, что он обучает себя и вместе с этим изучает Творца, и он находит точку соприкосновения между ними. Это необходимо показать миру, потому что иначе у тебя останется просто Талмуд десяти сферот. Поэтому нам необходимо это сделать. Если бы я не говорил с Рабашем, ни о чем бы не говорил с ним, то я сегодня бы ничего не нашел. Понятно, что я очень многое получил, но... Конечно же, это было. И я не знаю, откуда ты берешь то, что мы ни о чем не говорили. Ты можешь посмотреть мои книги, где большинство текстов там на всех листах, это внутренняя работа человека, а не сам ТЭС на полях книг. Это неправильно. без того, что тебе рассказывают и показывают, без того, что ты пытаешься сделать это, и главное, без того, что ты слит и желаешь просто находиться внутри, быть связанным с ним, без этого ты не раскрываешь. Вот так это. Это внутренняя часть человека. Тот, кто не слит с учителем, не то, что тебе необходимо прилепиться ко мне, постоянно выходить со мной рядом, нет. Во внутреннем, с его идеей, с его стремлением, тот, кто не слит, он не постигает. Потому что это система, когда через высшего получают все знание и постижение. Лестница ступеней не изменяется. Если когда-то ты достигнешь раскрытия, ты все равно придешь через меня, так же, как я прихожу через своего учителя. И так это проявляется через эту цепочку, через древо жизни, то, что называется, и все. И поэтому внутренняя связь, она должна присутствовать. Ничего во внешнем здесь не нужно, но, не, конечно же, не пренебрегать этим, не пренебрегать этой идеей, быть в том же направлении, в том же стремлении. Да, Марик.
Хотел проверить ту проверку, которую вы сказали в начале урока. Нужно проверять, готов ли человек к раскрытию исправления эгоизма?
Это именно против исправления эгоизма. У тебя есть слабость, когда ты не способен на это, да.
Ну, согласно разуму, каждый, кто здесь сидит, говорит, конечно, я готов. Конечно, что мы хотим. Что же мы здесь сидим? Но в тот момент, когда приходят такие моменты, мы остаемся...
Они... У них не получается лишь то, что каждый готов, а все вместе нет. Вот и все. Все египетское изгнание в отношении того, что было до того. Почему это называется при помощи Йосефа они вошли в Египет? Потому что это собрание всех сил. Йосеф это Осов, собрание всех основ и сил. Это называется, что они входят в Египет. Потому что невозможно раскрыть зло без того, чтобы все вы согласились, даже три линии, Авраам, Исаак, Яков. Все это нормально, кроме единой вещи. Мы собираемся объединиться или нет? А когда пробуют объединиться, уже до Египта, все сыны Якова, которые продали его, не хотели объединения, да? Сыны Якова, которые являются как бы святыми, каждый готов быть рабом Творца и так далее, но объединиться — нет. Включиться в Йосефа, который является основой, Исодом — нет. А когда от отсутствия выбора они уже входят в Египет через того Йосефа, когда у них нет выбора, тогда уже начинают раскрывать, насколько они ненавидят, насколько они отталкивают эту идею объединения. Когда все изгнание, оно является раскрытием ненависти, ненависти к объединению и ни к чему иному. Вот и все. Пока эта ненависть не достигает своего совершенства, действительно, и не ощущается как самая сильная вещь в человеке, что называется властью фараона, с одной стороны, а с другой стороны, от этого очень страдает, от того, что не способна ничего постичь, и тогда прорываются. Но все это приходит от стремления, от старания выше обычных сил к объединению. Когда пытаются объединиться всеми силами, не желают, но стараются. С помощью этого и проходят эти годы изгнания. А если нет, то вообще не входят в изгнание, даже не называется, что входят туда. Мы как бы находимся вот так вот, на границе Египта, и постоянно топчемся на месте. А я кричу, и... Ну, хорошо, что же с этим поделать-то? Да.
объединяемся. Мы все время говорим, что объединиться это через вас к какому-то общему желанию. Или объединиться это что-то другое. Где здесь это старание объединиться?
Стремление заключается в совместной внутренней заботе о том, чтобы все бы думали и заботились об объединении, внутреннем объединении между нами, чтобы мы почувствовали бы, что между нами есть нечто связывающее нас, и мы превращаемся действительно как в одно сердце. Это является духовным сердцем, духовным желанием, где, конечно же, мы связаны с Творцом и нуждаемся в свете, который объединил бы нас таким образом, чтобы мы из этого совместного желания начали бы отдавать ему. Да.
А где раскрывается ненависть? В том же месте?
В том же самом месте раскрывается ненависть в разбиении, да. В том же месте.
Что такое раскрытие ненависти? Мы понимаем ненависть в нашем мире.
Ненависть к объединению. Ненависть к объединению. Это не то, что я просто там ненавижу человека. Нет, ненависть к объединению, к этому. Да.
Невозможность позаботиться о ком-то.
Более того, только не это.
И тогда это приложить старание держаться за это?
Старание, крик, что мы не способны, чтобы в конце концов это пришло свыше. Вот так это. Ну что?
Мы каждый здесь находимся потому, что мы желаем духовного раскрытия, постижения. И мы видим, что есть каббалисты в мире, но ничего не меняется. Может, потому что мы должны все прийти к идее, что мы должны быть как группа, а не как одиночки.
Один — это еще хуже. Один — это гораздо хуже.
Мы.
Группа, ты видишь, Баал Сулям пишет все-таки о группе. И во всей Торе написано о группе. Когда в отношении каббалиста, если бы ты работал один против другого, тебе тоже необходимо было бы отменить себя как в отношении группы, так и в отношении учителя. Да.
Не, говорил не об этом, а о том, что, может быть, уже нет такого понятия, как личное постижение. Я не могу прийти к духовному, если они не придут.
Правильно, об этом и говорится, конечно. Я не раз об этом говорил. Что мы здесь делаем?
Раз так. Понятно, что я завишу от всех.
Ну, понятно, ну что? Зависим, да? Что ты меня смотришь? Я тебе говорю, да, ты прав. Ты зависишь от всех. Это называется поручительством. Да.
Раф, есть какое-то указание насчет задавания вопросов? Каждый, кто задает вопросы, должен ли он руководствоваться чем-то? Есть ли какие-то, ну, буквально...
Я не понял вопроса, какой главный вопрос должен быть или о чем необходимо думать до того, как ты задаешь вопрос, в каком виде спрашивать?
Какое-то определенное указание. Сегодня, например, телевидение, и нужно ли о чем-то подумать, прежде чем ты встаешь задать вопрос?
Я не знаю. Я не знаю, я не думаю, что мы можем настолько играться. Мне не кажется это. Это с одной, это первое. А второе... Я не думаю, что это у нас, от нас чего-то убавляет. Тот, кто ощущает точку в сердце, он присоединится. Тот, кто не ощущает точку в сердце, пусть думает то, что ему хочется из его животного состояния. Это нам не важно. Они в любом случае не поймут ничего. Если мы поговорим лишь о красивых вещах, то мы будем... Они подумают, что мы просто идиоты. Там о любви к творениям, о любви, такие вот прекраснодушные люди, как будто бы. Я не думаю, что лицемерить поможет кому-то, какому-то человеку, и тем более заботиться об этом, чтобы выглядеть красиво в отношении других, что это должна быть моя тенденция при появлении на публике. Так для чего тогда? Я тогда просто закроюсь, и все, для чего мне играть перед другими, что артист, я хочу заработать на них, выглядеть большим раввином или чего-то еще. Мы должны развить методику, раскрыть ее. Развивать здесь нечего. Раскрыть ее для широкой публики, в нашем поколении, чтобы эта методика была бы как можно более близка и доступна каждому. И мы еще не пришли к этому. Но постепенно мы к этому приходим. Приходим постепенно. Быть может, еще год-два этого будет достаточно, чтобы написать уже, скажем, какой-то краткий путеводитель. Духовный такой вот. Когда здесь все уже есть, но все это разбросано по тысячам писем, статей. И, конечно, человек очень запутан. Написать это и сейчас мы тоже можем подытожить всю эту работу Творца в ее основах, в кратких таких. Но привести человека какому-то чтению брошюрки, чтобы это было для него каким-то путеводителем, это тоже желательно. Нечто, что будет являться результатом нашей работы. Но я не думаю, что мы должны обращать внимание, как мы выглядим снаружи. Нет, конечно же, есть рамки, границы, но в наших границах, в которых мы находимся, в истинных глазах этих людей, мы выглядим очень уважаемыми. Люди, которые обсуждают, какова связь между ними и божественной природой. И тот, кто хотя бы немного это ощущает, он это очень ценит. Я получаю такие реакции от просто хасидов, которые просто хорошо знают хасидскую литературу, знают работу Творца. Не то, что они сами находятся в этом, но согласно тому, что они прочитали. Они понимают, что мы действительно обсуждаем очень-очень глубокие вещи, очень непростые, когда у каждого... Кто должен прийти, чтобы прийти к этому, у него это занимает множество лет. И поэтому я лично не стыжусь. Необходимо, правильно, да, вы, может быть, правы в этом, что необходимо больше подчеркнуть, что мнение Торы противоположно мнению простых людей, что принижение себя перед Творцом — это не то же самое, что принижение себя перед людьми, когда вся работа, которая производится в эгоизме, в разных религиях и методиках, там нет принижения, там наоборот, гордыни в отношении людей. Если они играются в такое приниженное состояние, это как игра, как у индусов, там, когда им как бы ничего, их ничего не интересует, они вот так вот как бы находятся в полном внешнем таком состоянии, состояние отдачи, как бы. Но мнение Торы заключается, что ты в отношении Творца должен себя измерять, тогда ты действительно находишься в таком приниженном состоянии, когда раскрываешь это состояние, ты в отношении Него, в отношении той слабости, против своего эгоизма. Это все не так просто. Вообще, не следует никакого расчета производить с какими-то внешними людьми. Ну, то, что получит, принимает, принимает, то, что не принимает, не принимает. Я, скажем, проверил себя, поговорил немножко с учеными, с философами, там, со всякими такими организациями. И это все так просто. Но я это сделал, потому что я видел на этом, что необходимо им дать вот так вот. Знаешь, козла отпущения. И все. Да.
Мой вопрос был другой. Скажем, мы на каком-то уроке находимся. Проходим какую-то тему. И вдруг человек задает какой-то вопрос личный, и это сбивает всех. Рабаш, когда-то вы рассказывали, что вы рассказывали, когда Рабаша не позвали на урок, и он был, ну, очень сильно переживал все это. Я, например, прихожу на урок в каком-то своем состоянии, и вдруг мне хочется что-то выразить. Нет, этого нельзя делать. Если я знаю, что я своим вопросом могу вывести товарищей из... вывести какую-то на свое, на свой личный интерес, что-то, что касается только меня, это очень большое, очень большой минус. Я это не терплю. Ну, бывает, это какие-то важные гости, может быть, или начинающие, но, как правило, запрещено это делать. Не считаться с другими — это очень плохо. Да и вообще, нужно подумать два раза, прежде чем вопросы вдруг, хоп, поднимают рук, и еще до того, как подумали. Да, Юда. Так во что мы должны играть? Как показать, если... А не нужно ни во что играть. Не нужно играть ни во что. Бросьте ваши игры. Тебе нужно показать серьезность, потому что это все-таки влияет на товарищей, влияет серьезность. И все, не больше. Все остальное — это внутри. Нет ничего больше. Серьезность снаружи, серьезность — это не просто надуться, будто бы ты держишь весь мир на себе, а просто то, что ты относишься ко всему серьезно, не легкомысленно, как пишет Рабаш. Но вся работа и все усилия — это усилия внутренние. На этой неделе на одном из уроков мы сказали, что беспокойство, забота должна быть в сердце о товарище, о том, что он думает. И мы все время говорим, что вся работа в мыслях. И вдруг начали говорить, что это должно быть в сердце, чтобы желание должно исходить из сердца. Понятно, что разум обслуживает сердце, но как может быть эта забота в сердце? Нужно искать эту заботу в сердце, конечно. Если болеет ребенок моих соседей, нет у меня беспокойства в сердце. Я, может, побеспокоюсь разумом, может, я могу что-то посоветовать, что-то, чем-то помочь. Но это только разумом. Вы это чувствуете или нет? Я могу подумать о нем, что-то посоветовать. Это что-то внешнее. А если, не дай Бог, болеет мой собственный ребенок, так я уже чувствую это сердцем. Понятно? Все? Как прийти от одного к другому? Только общей заботой группы. В этом все дело. Что группа может перевести тебя с разума на чувства. Да. Мы знаем, что говорится о внутренней работе. И ваши советы часто слышатся абстрактные. Что-то очень абстрактно. Почему абстрактно? Потому что ты, мои советы иногда слышатся советами абстрактными, поскольку в тебе нет желания, которым бы ты почувствовал, о чем я говорю. И поэтому для тебя это абстракт. Ну, абстрактно. Я тебя понимаю. Нужно позаботиться о том, как ты можешь поискать, чтобы это ощущалось в тебе как боль. То, о чем я говорю только, только из существующего, из настоящего. Не из каких-то мыслей или фантазий, а исходя из желания, из настоящего ощущения. Да. Шауль, я это понимаю. Но действие, которое я должен выполнить, мне кажется абстрактным. Об этом я хотел спросить. Бывает такая техника, техники, которыми пользуются в психологии, там еще что-то. Я не знаю, я против всяких разных техник, и неважно каких. И даже психологии, материалистической психологии. Я не знаю, что там происходит, и кто сказал, что именно это так, а не иначе, не знаю. Мы должны быть слиты только с нашей техникой. Я просто хотел привести пример, Шауль. Как Бальсулам приводит пример с зернышком кунжута. У меня возникает это в голове. Я представляю себе эти весы, представляю, как я уравновешиваю эти весы, чаши. Это ведь техника, которая просто эффективная. Как задействовать разум? Если человек это делает, все хорошо. Если Бальсулам об этом это делает, что ты меня спрашиваешь? Ну, более образные нужны примеры. Рау говорит, я даю, насколько мне удается. У меня нет таких образов, которые прилагает Бальсулам. Мои примеры больше из техники, из электричества, электроники, о которых мне проще говорить. Это небольшая часть населения только понимает такие примеры, большинство не понимают. И поэтому, ну так вот, что я могу поделать? Ведь мы говорим о системе. Система для меня — это электрическая, электронная система, система сил. И трудно человеку себе это представить. А весы с кунжутным зернышком — это легко, просто. А для меня образы ограничены. Очень ограничены, что поделать. Да.
Вы дали такой пример, скажем, о сыне соседа, который болен. Если бы я думал, что это мой сын, я бы это чувствовал. Это такая картинка того, что если бы я сын мой был болен...
Я буду стараться, я понял. Я понял, я буду стараться. Да, Эли.
Хотел бы подумать, как делать этот переход, когда вы говорили об этом. Я очень сильно почувствовал что именно то, что нам не, то, чего нам не достает, чтобы выйти из этой обыденности, как внутренней, так и на предприятии. Если у человека будет общая забота обо всех, а не о себе. Я не могу понять, как я могу совершать этот шаг вперед, как мы делаем этот шаг вперед.
Тебе не нужно... Не нужно объединять эти вещи. Это одно и то же. Это одно и то же. Очень просто. Не одно вместо другого, а оба вместе. То, что мне... Если у меня есть косоглазие, как это говорится, когда цель делится вдруг на две, есть общее, есть группа и все, и есть я один. Так вот этот вот разброс, это... В моем эгоизме, который растягивает на эти две вещи, и вместо того, чтобы соединить их вместе. Не говори, что тебе нужно отменить одно и взять другое. Оба вместе. Да.
Как я убеждаю себя в этом, или как мы убеждаем себя в том, в этом?
Об этом все вместе, над этим все вместе должны работать. Это и называется... Готовы ли вы к поручительству? Да.
Может быть, это неправильный вопрос, но как, скажем, я могу воздействовать на своих товарищей, чтобы они начали бы двигаться в этом направлении?
Твоей внутренней заботой, если они не будут об этом думать, и ты не сможешь думать, и ты не добьешься цели. Это должно быть вместе. Ничего не поделаешь. Вы читаете об этом? Да.
Почему я спрашиваю? Потому что у меня есть такое ощущение, что те же самые слова, но вы сказали что-то, каждый раз говорите что-то, я не знаю, как бы, как реализовать это.
Вместе. Именно это правильное ощущение, что я в одиночку не могу, но вместе со всеми да. Так же, как ты хочешь поднять тонну. Если подойдут еще 50 твоих товарищей, тонну поделить на 50, по 20 килограмм каждый, это можно поднять. Это нормальный образ? Да.
Мы сейчас начинаем готовиться к конгрессу в Европе. Как мы при этом, как можем использовать эту подготовку к участию в конгрессе?
Как обычно, как перед всеми остальными конгрессами. В Европе это еще больше проблематично. Там люди еще более индивидуалистичны, еще меньше соединены друг с другом. Там проблемы еще больше. Но, тем не менее, и относительно их нам нечего приукрашаться. Мы должны сказать всем, что в этом все дело, в этом проблема. Иначе мир разваливается очень-очень быстро, очень большим, высоким темпом. Все идет к нацистскому режиму. И очень быстро. Это именно то, о чем Бальсулам пишет. Уже начинаем видеть, как прорастает здесь и там, и становится. И мы должны не скрывать и не лицемерить, а как можно больше говорить, что именно от нас зависит положительная сила. Это мы должны сделать. Потому что у всех остальных больше нечего возразить. Шустерман, один раз я тебе даю возможность. Ты с той же самой рукой и с утра, и сейчас. Твой вопрос на ту ли тему, о которой мы сейчас говорим. Я не знаю, насколько. Ты слышал, что мы говорим о том, что о чем нужно говорить? У тебя вопрос по делу? Давай, задавай. Если нет, подумай. Потому что та же самая рука все время наверху, и я начинаю подозревать. Не знаю, это ты задавай вопрос, пожалуйста, но знай, что я тебя проверяю. Потому что мне кажется, ты еще в 3 утра пришел с вопросом. Это хорошо, но ты должен прежде подумать, насколько это на пользу всем.
Утренний урок очень повлиял на меня сегодня.
Ты получил успокоительное лекарство.
То, что мы получили единый совет от Рабаша, что каждому необходимо молиться о том, чтобы у нас было бы желание отдавать группе. Если мы все будем думать об этом, каждый будет об этом думать, это нам даст это ощущение. Это ощущение в сердце. Это необходимо взять.
Все усилия, которые мы прилагаем, все, что есть, это всего лишь для того, чтобы прийти к такому желанию. Но чтобы было желание, у нас этого даже нет в мыслях, когда, как я думаю, о сыне своих соседей, даже этого нет. А вдруг после всего группы, распространения между нами, все, и вдруг добавляется... И еще насладить Творца. Еще какая-то добавка, которая совершенно не находится в моем поле зрения. Вообще ни насколько. И это главное. Потому что все остальное, только как прийти к этому. Это только средство. Если бы можно было сразу перескочить к этому, можно было бы пренебречь всем остальным этим миром, и учебой, и вообще всем. Поэтому нам нужно все-таки говорить об этом. Привычка превращается во вторую природу. как мода. Все говорят о том, что хорошо быть худым, или там еще что-то, не знаю, неважно. Какие-то еще внешние признаки. Все говорят, все это показывают, и я тоже начинаю хотеть, или, по крайней мере, ценить. Хочу или не хочу, я начинаю уважать это. Поэтому мы должны об этом все больше и больше подчеркивать это, говорить об этом. И все. Это обязательно, потому что без этой окончательной точки, которая находится в нашей, как наша цель, а все остальное как средство достижения цели, мы не находимся в правильном направлении. И несмотря на то, что нет в этом особом столько вкуса, наслаждений, Творца, нам нужно добавить еще 100 слов, чтобы найти хоть какую-то привлекательность, что это может быть хорошо и так далее. Тем не менее, мы должны все время думать, что это должно быть за всем, после всего. У нас как ощущение, что проснется, и мы это почувствуем. Почувствуем необходимость. Это как необходимость. То есть будет наоборот. Прежде всего, я чувствую, я хочу отдавать ему, а затем я думаю, а каким образом я могу это сделать? И начинаю искать. Может, отсюда, может, оттуда, может, таким образом, может, другим, прийти к объединению. Хорошо. Объединиться все вместе. Нормально. Учиться и притягивать окружающий свет. Замечательно. Всем этим вместе могу ли я прийти к тому, чтобы отдавать ему, чтобы наслаждать его? Должна быть совершенно другой порядок, другая тенденция в мыслях. В этом цель, все остальное — это средство. Должны быть мне понятно, что это средство. И тогда, я вам скажу, станет человек, начинает связываться с этим, чтобы это была как какая-то забота появляется, и тогда все для него становится так просто, все так складывается и укладывается, что я даже не могу передать. Вдруг все проясняется. Тебе становится понятно. Так же, как перед тобой есть цель. Цель понятна. А теперь средство. Какое может быть средство? Неважно. Весь мир, все, что перед тобой, только чтобы это было средство. И тогда эта цель, это оконечная цель, отдавать ему что-то, хоть в чем-то почувствовать, что ты отдаешь, формирует тебе весь мир, всю жизнь, все остальные средства. Ты все видишь именно в этом свете. Вся карта становится совершенно другой. Что можно поделать? Как и в этой жизни. Вот если у тебя есть какая-то проблема, это становится важно, и больше ничего другое. Ты начинаешь, это ерунда, это ничего. И ты проясняешь, что важно, и что из всего этого работает. Поэтому нам нужно все-таки все больше и больше раскрывать окончательную цель. Потому что без этого наши действия, они выглядят очень и очень, ну, как бы случайными, или, как сказать, спонтанными, бесполезными. Да.
То, как вы сейчас описали, это первая точка этого контакта. Должно быть через группу. Еще до Махсома это происходит?
Да. После того, что после Махсома, я вообще никогда с вами не говорю об этом. Потому что не о чем говорить. Все, о чем я говорю, вообще, все, что когда-либо я говорил, я никогда не говорил ни о чем выше Махсома. Нет, никогда не говорил. Выше Махсома нет. Выше Махсома. Я могу говорить, как он. Ну, не знаю, как он, но в понятиях Талмудисти Сурат. Если мы говорим о внутренней работе человека, то говорим о до Махсома. После Махсома у тебя появляется работа со стадиями, решимот, в линиях, появляются атьот буквы, линии слова, авьют. Это уже становится работа буквально. Да.
Как вы действительно знаете, как можно знать, что я...
Откуда я знаю, что я?
Как я могу знать, что я доставляю ему наслаждение?
Откуда я знаю, что я его наслаждаю? Из действия постигнуть себя. Я должен прийти к состоянию, чтобы я почувствовал, что это так. Ты можешь сказать, я знал много людей, моих соседей, разных хасидов, которые говорят, что они отдают своей молитвой, своей работе и наслаждают очень сильно Творца. Жена Рабаша, они жили вместе 60 с лишним лет. И она говорила, что от чтения моих псалмов Творец наслаждается намного больше, чем от всех твоих, от всей твоей работы. И она была уверена в этом. Она была в этом уверена. Так откуда ты знаешь? Я скажу только одно. Если ты работаешь в своей внутренней работе, согласно книгам Бааль Сулам, и ты учишься в группе, которая учит тебя, что вся работа против желания получать, в поднятии над желанием получать, когда связываемся вместе, поднимаясь над желанием, наслаждая Творца с помощью света, который все-таки светит на нас, и он не даст нам ошибиться. Тот, кто идет нашим путем, продвигается медленно, но он не будет лгать себе, он не сможет себе лгать. Он убежит, он не сможет удержаться, как много таких уже было. По характеру они были хасидами или что-то такое, все еще не раскрыли точку в сердце. Но не может быть, чтобы были в нашей группе и лгали. Такого не может быть. Потому что мы работаем с левой линией. С критикой, анализом. Почему у меня нет? Как это должно быть? В знании не проверяется это все. Ведь не работает против желания. В других группах или работают только над объединением, скажем, молодежные организации или хасиды, или занимаются чисто учебой и говорят немножко о внутренней работе из-за того, что так написано, но не больше. Иди проверь, ты увидишь. Разница в том, видим ли мы наше желание получать как тот трамплин, от которого мы должны оттолкнуться, над ним подпрыгнуть, чтобы вся наша работа, вся наша учеба была только по привлечению света, возвращающего к источнику. И работа действительно, чтобы почувствовать на деле, как мы наслаждаем Творца. Если человек учится правильно по истинным источникам и в группе, он не ошибется, если он находится в этом. Может быть, и сидит здесь, но его здесь нет. Есть много примеров этому. И такие, кто учит труды Бааль Сулама и Рабаша, или те, кто просто говорят об объединении, как разные молодежные организации. Разные. Ладно. Что мы делаем дальше?
Рабочую неделю. Утром вы сказали, что во внутреннем, на предприятии ничего не осталось. Начнется этот день, и все займутся этой заботой, как оправдать себя и как бы решить, что я в порядке. Что делать завтра утром? Просто, может быть, жалко время не терять.
Я не знаю. Я не знаю, знаю только одно. Каждый должен позаботиться там, где он находится. Работает ли он здесь, работает ли он в другое время, приходит только в свободные часы. Каждый должен позаботиться, чтобы его время было время очень правильно использовано. И все. И проверить это с руководством. Не просто он приходит для того, чтобы проверить свою почту, а затем попереписываться, что-то почитать. Этим он не продвигается. Этим он не продвигается. В этом проблема. Если есть у человека час, и он заходит на почту, на блог, еще BB Today, и закончилось время. Это не считается. Я не представляю себе, как можно достичь успеха без плана, личного плана каждого. Неважно, работает ли он здесь или в любом другом месте. План, недельный план, чтобы было понятно, что я делаю, я его заполняю и выполняю. И это все должно соединиться с остальными планами, и я нахожусь как шестеренка в большой системе. А не просто прихожу и как-то провожу время, как в клубе. Так... Спроси меня, каким образом мы должны работать. У каждого должен быть очень скрупулезный порядок. На каждый час. На каждую минуту. Да.
Есть программа, уже существует. Вопрос в том, правильны ли они. Не является ли это побегом? Что у меня есть, скажем, программа на несколько недель, на несколько месяцев вперед. Это то, что нам необходимо сделать?
Забота о том, чтобы мы добились успеха в распространении, это забота очень важная. Эта забота очень важная, как пишет Бааль Сулам, мне нечего к этому добавить. Кроме того, внутренняя забота. Но они объединяются вместе. Насколько человек заботится о внешнем, чтобы что-то вышло от его работы к другим. Так должно быть и во внутренней работе. Я вижу на множестве, у многих людей и у учеников Рабаша ничего не поделаешь. Да.
Что должно выйти для каждого из нас?
Человек должен видеть, насколько он полезен во всей нашей системе для того, чтобы распространять науку Каббала в самых разных, разными методами, по разным каналам всему миру. Это то, о чем он пишет. Хочу я или не хочу, понимаю или не понимаю, но это я должен делать. И насколько я иду вместе с ним, я просто удостаиваюсь ему служить. Поэтому я это должен делать. Отсюда я определяю для себя порядок. Что каждое мгновение, каждый день я должен успеть? Если ты спрашиваешь меня, я не позволяю пропустить тот урок, который я для себя определил. Это как предательство, если я сделаю это. И каждый должен это почувствовать. Ведь это обращение было к каждому. Рабаша. То есть должно быть беспокойство. Нахожусь ли я в состоянии, ну, как сказать, самым полезным. А если человек немножечко успокаивает себя, ну, не страшно, так-то все, закончили. У тебя нет связи с твоим учителем. Тот, кто написал тебе, что в этом забота. Все, кто к Творцу со мной. Ты можешь оставаться, никто тебя не выгонит из Небарух, но потом и не подходи с претензиями. Суд, суд справедливый, то, что называется. Магазин открыт, и рука пишет. И в духовном наказывают за то, что ты не принимал участие на 100%, а не то, что, а не за то, что ты украл. За то, что ты украл, это понятно. И именно это, эти вещи очень важны. А здесь есть какая-то легкость, легкомыслие. Мы можем сидеть, болтать, еще чем-то. Мы не можем себе это позволить. Достаточно. Все это было когда-то для начинающих, для новых товарищей. Было много новичков. Не показать им, что показать, что здесь приятное место. Должно быть больше. Я не чувствую, что есть достаточно заботы, и мы говорим о воспитании. Где книги для начинающих по воспитанию? Тем, кто хочет учиться в кампусах и в остальных местах. Где руководство для преподавателей? Где точные планы по учебе? Почему все не заботятся об этом? Почему те, кто работает на телевидении, они заботятся о телевидении? Что их волнуют всякие книги? Это что-то, что относится как бы не ко всем. Или зовут человека, говорят, мы хотим тебя на работу, а он встает в позы. Только при таких-то условиях или при таких? Да выбросите вы все. Таких людей я бы вообще здесь не держал. И все. Ладно. Я думаю, что все, не руководство, а все должны в конце концов подумать, чем мы можем быть полезны. Они отметятся, Ви, сделали то-то, то-то. Сообщений в интернете сделали столько-то. Столько-то разместили статей здесь и там. А если тебе болит, то ты видишь, это помогает вообще или нет? Или ты говоришь об этом, будто бы ты свое выполнил. А какая польза? Ну, что я могу поделать? А пока что такое отношение. Искать все время. Я понимаю, что наше распространение трудное. Ты не распространяешь красные нитки и благословения. С голод, чудеса. Но все-таки мы должны. Да, Муша. Я бы хотел, чтобы вы расширили, объяснили. Вы с утра сказали, что вы чувствуете от нас, не знаю, что вы имели в виду, что мы чувствуем, будто бы вы меняете нам все время программы, планы наши.
Я ищу так же, как и вы. Я ищу так же, как и вы, в каком виде мы можем быть наиболее полезными для того, чтобы найти нечто. Я раскрываю себя когда меня бросает слева направо, справа налево множество раз, пока у меня не выстраивается некая средняя точка, уравновешивается на какое-то время. И тогда я согласно этому работаю. Затем снова правое, левое, левое, правое, вот так вот, и снова создается некая точка. И поэтому понятно, что это так. Таков путь. Я иначе этого не вижу. Только неживой уровень не изменяется. И не меняет его программ в жизни. Я этого не стесняюсь. Это факт, это результат природы. Не по той причине, что я там шустрый, ненормальный, или у меня нет никаких решений, или я неуравновешен. Но то, все, что человек делает, вообще мы все, кроме тех, кто не является, не обладает разумом. Но тот, кто не является душевно уравновешенным. Или же детей, как пишет Баал-Сулям. Кроме всех этих, каждый находится в процессе, поэтому нет проблемы. Если ты не входишь в какое-то состояние, и ты его не ощущаешь на какое-то время, ты не можешь решить, подходит ли оно или нет. Ты не можешь этого сделать. И поэтому ты как бы должен... Нет, мы сделаем так, или так, или так, вот так вот. Несколько дней, и вдруг ты снова раскрываешь, что это не выходит. Потому что ты вошел в него, ты ощутил этот процесс. Ты как бы достиг его окончания, ты увидел, что это не приводит тебя к правильному состоянию. Тебе необходимо идти в немножко ином направлении. Но пока что это несколько дней, ты кричал в одном направлении, ты выходишь из него и начинаешь в другом направлении. Также и в другом направлении тебе необходимо углубляться и пытаться как бы полностью там войти туда со всей головой, просто выше, по уши там погрязнуть и тоже почувствовать, правильно это или нет. А затем, может быть, тебе приходит некое их сочетание. А здесь уже решение. Может быть, несколько раз ты просто тебя бросает оттуда, сюда, обратно. И это является естественным, правильным развитием. Ты не можешь прийти к этому. В духовном это еще хуже. В духовных ощущениях. Это называется подготовкой к зивугу. Подготовка к зивугу, когда тебе необходимо тысячу раз производить различные расчеты. У нас называется действие во время зивуга животного, когда ты совершаешь эти движения. Зор объясняет это для того, чтобы достичь точки слияния. Поэтому у нас это происходит с помощью наслаждения. Нас обязывают совершать все действия, и тогда ты достигаешь в конце этой животной точки единения. В духовном это не с помощью наслаждения. В духовном это с помощью тяжести, поэтому называется это возбуждение. Это является противоположным этому. Тебя бросает туда и обратно, и ты находишься в очень больших усилиях. Пока ты не достигаешь этой капли единства. Капля единства, она приходит лишь в конце, когда ты просто полностью в этом, в беге за этим находишься, каким-то образом к этому пришел. И так принимается решение в духовном. И вот этот бег вперед-назад или справа-налево, ничего с этим не поделаешь. Ну так что, я же говорю не о правильных или неправильных решениях. Нет. Я говорю о тенденции. Все эти вещи, они ради исправления, в конце концов, Эти состояния, они все накапливаются и приводят к успеху всех. И все. Когда без тех, без того количества раз, чтобы ты крутился, ты не можешь прийти к решению, как, так же, как и в материальном зевуге, да.
Часто видно на вас, что вы в процессе, вам задают вопрос, когда что-то непонятно, а вы говорите, что Рабаш сделал так-то, Рабаш сказал мне так-то. Вы пытаетесь найти какие-то примеры, как вел себя Рабаш, и согласно этому. По крайней мере, вы так говорите.
Нет, я хочу с помощью этого передать примеры от него, чтобы они находились бы здесь. Это просто для того, чтобы его узнать.
Тем не менее, когда мы пытаемся прийти к решениям или в каких-то комиссиях, мы говорим, что Рав сказал так, в таких-то случаях Рав себя вел таким-то, так, таким-то образом. У него нет настоящих примеров, как иногда приходим в ситуации, что вот когда-то он сделал так-то, в другой раз он поступил так. И мы где-то должны в конце концов несколько человек прийти к согласию о чем-то. Нет никогда уверенности, что это правильно. Это как раз процесс, о котором вы сейчас описываете.
Ну, скажем, что это так. Да.
То, что Муша спросил, прозвучало, что вы говорили о том, что есть какое-то пренебрежение вами относительно вас.
Правильный учитель должен пробудить в ученике это пренебрежение, а иначе у ученика не будет места для работы. Понимаешь? Ребе, так он себя так вот показывает важным. Ты когда-нибудь приходил ко мне целовать руку? Ну, нет. Хотелось тебе когда-то это сделать? Жалко. Что я хочу сказать? То, что... Это зависит от человека, который хочет продвинуться, и Творцом пренебрегает гораздо больше. Понимаешь? Это то, что сказал Балсулям. Главное, чтобы меня не боялись бы больше, чем Творца. В этом проблема. Да, Вил.
Я бы хотел вернуться о форме принятия решений. Я помню, вы как-то рассказывали, что в разных возможностях вы облачались, пытались понять проблему до конечной формы. Мы на это не способны.
Это оправдывает то, что я очень меняюсь туда-сюда, да?
Ну, как правильно сделать, чтобы мы пришли к этому? Мы не можем этого сделать между собой. Как мы все-таки должны принимать решения?
Постараться, ничего с этим не поделаешь. Человек работает с тем, что у него есть. С тем, что у него есть. Но не следует сожалеть о прошлом. Это очень большая проблема. Я говорю, это из собственного опыта, и... Человек, когда занимается самоедством на нашем пути, нам дают такие ощущения о прошлом, когда ты сожалеешь об этом и о том, и что ты сделал, как ты себя вел. Ого, чего там только не было. Необходимо все эти вещи просто стереть полностью. Нет прошлого, есть только будущее. И все? Я не знаю, но принятие решений все-таки необходимо, насколько лучше позаботиться, пытаться позаботиться. Эта забота должна присутствовать. И эта забота должна быть выше личного эгоизма. Это очень непросто, но лишь тогда у вас получится, и тогда вы удостоитесь благословения. А не то, что это придет от самого человека. быть готовыми принять любую форму, неважно, которая только не придет.